Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини серед інших ми поговоримо про новину справі затриманого журналіста Олександра Лєсіна, обміркуємо черговий присуд удільнику шанування пам'яті Костуся Каліновського Володимиру Прудникову і поговоримо про чергову годовину розпаду СССР. Член об'єднаної громадянської партії Володимир Прудников з Городні покараний Свислицьким районним судом штрафом поміром 10 базових величинів – 1,5 мільйона рублів. Його обвинувателі у ділі в несанкціонованій акції, яка нібито відбулася сьоліта 26 кастрічника у Свислиці, коли активісти з різних городів Білорусі ускладали квітки і запалювали знічі каля помніків Віктору і Костусю Каліновським і Ремуальду Траугуту, а так само на місці було сядзіби Каліновських у вёсці Якушовка, розказує наш кореспондент Михайло Корнєвич.
А вот для Прудникова на его был складен типовый протокол, и свечили те самые светки, что и подчас инших судовых разбирательств над удельниками акции в Свислочи, милицианты Садовски и Павлюченя. Они давали те самые показания. Мовляв, громадскую аппаратку не порушал, а акция отбывалась без дозволу уладов. Владимир Прудников каже, что навод не наймал адвоката, покольки не лечит себя виноватым. Доводил суду, что складенный на его протокол за наведывание памятных мястинов, связанных с повстанцами 1863 года, это порушение его громадянских правов. Але суд этого до уваги не принял. Прудников каже, что першиню пережил нечто подобное, але его вельми уразило то, за что могут судить у Беларуси. И у першиню отчув, як улада полохается двух десятков людей, которые выходят с бело-червоно-белым стягом, как ускласти кветки до помника национальным героям и запалить знічі.
Смешно и сумно одночасово. Конечно, сумно за того, что порушены правы человеческие. То, что был выконвался нечий захат, тут все это родилось як быцем бы под копирку. Те самые светки казали некими завучеными фразами, что починают завочно складать протоколы, починают тягать людей по судам, что уже робит навод в такой мухи слона. Вот такая паника, фобия.
Сегодня в этой же справе в Лиде мелся отбыться суд над активистом с Березовки Лидского района Сергеем Трофимчиком. На его так само склали протокол, поводле якого звинователи в уделе у несанкционованной акции. Сергей Трофимчик не згодны с протоколами, лічить, что у Свислочи ушановал память повстанцев 1863 года, а не удельничал у нейкой акции. И он отримал суду позву, але на суд вырашил не ехать, а накировал тут лист, у яким подлумачил причины своей неявки.
Просто уже, короче, надо худшего удельничать в этом всем. Каждый раз одно и то, уже заранее ведаешь, что это будет. Что ты прыгаешь, и те милицианты будут хлусить тебе в очи, успехаться нахабно. Судья навод и слухать не будет, что ты говоришь. После поезда на две хвилины выйдет, вернется и зачитает тебе постанову суда. И выплатит штрафы. Ну и на во что мне в этих постановках удельничать? Хай они помеж собой гуляются в этой гульне.
Решение суда относно Трофимчика покуль неведомое. Але уже на сегодняшний день у Городенской области за удел у Дни памяти у Свислочи осуждены 7 человек и все отримали штрафы. Вядома, что со Свислоцкого суда отримали позвы сябра АГП Александр Василевич и Виктор Бабкин. Василевич дослала у Свислоч ходайництво с пропановой объединить их справы у одну и разглядеть у один день. Старшиня Городенской городской организации партии БНФ Вадим Сарончуков отримал со Свислочи официальное письмовое поведомление про то, что складенный на его протокол за удел у небыта несанкционированном мероприятии отправлены на допрацовку. По воде Сарончукова, милицианты, которые приходили знакомить его с протоколом, не склали протокол его опытания.
С Городенской области передавал наш корреспондент Михаил Корнеевич.
Живая свобода с Сергеем Обламейком.
10 дзён таму Камітэт дзяржаўнай бяспекі Беларусі затрымаў журналіста газеты «Беларусы і рынак» Александра Алесіна. Практычна ніякай інфармацыі аб прычынах ягонага затрымання дагэтуль няма. Выказваюцца толькі меркаванні. Наш корэспандэнт Олег Грузіловіч спрабаваў даведацца, што новага ў гэтай справе.
Затрыманы журналіст Александр Алесін можа праходзіць па справе аб шпіянажы як сведка. Про гэта корреспонденту «Свободы» поведомили дорослые дети Александра Алесіна, якія спаслаліся на звонок с КДБ, які отбылся у другой палове дня 8 снежня. Нам позвонили, сказали, что обвинувачивание батьку покуль не выставили. Сказали, что следствие больше текается не батьком, а тем человеком, с якими он был у кавярни. Что для того человека есть подозрение у шпионажи, а уже батька был с ним, и его статус теперь вызначается. Мы сподеваемся, что до выставления ему обвинувачивания не дойдет. Александр Лесин был затриманный 26-го и 27-го листопада, КДБ докладного дня не поведомляя. Ти бараняя, кто с адвокатов, интересы журналиста. Поводле известных сваякова Лесина, спочатку ему был даденный так званый дежурный адвокат, якого сваяки збирались заменить, але пакуль этого не отбылося.
У нас есть пляны на конкурс адвоката, нам человека пропоновали, а лишь я скажу, что была размова с КДБшниками, они сказали, что почекать не треба адвоката, у понедельник будет информация, максимум уже некого обвинувачивания его выпустить.
У КДБ ситуацию с Александром Лесиным по-ранейшему не комментуют. Звездки про затримание журналиста Александра Лесина по воде подозрения у здраде родимой шпионажи заявились в конце минулого тыдня. Эти звездки покуль подтвердили только свайки журналиста и правоборонцы.
З Мінску передавав Олег Груздзіловіч. Ви слухаєте «Живую свободу» зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Якія накірункі палітыкі Росіі вызначыла сёлетняе пасланне прэзідэнта Пуціна федэральнаму сходу? Чым скончыцца беларуска-расейская гандлёвая вайна? Якія эканамічныя і псіхалагічныя наступствы будзе мець падзенне жыццёвага ўзроўню ў Расіі? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць расійскі журналіст Вадзім Дубноў, старшыня ліберальнага клубу Яўген Прэгерман і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Передача «Праскі акцент» у нашім ефірі пазній сьогодні. Тим часом увечері у офісі партії БНФ презентують нову книгу серії «100 видатних діячів білоруської культури» Мікола Єрмолович. Той, хто вернув нам історію. Про роль білорусоцентричної концепції історії, яку розпрацював Мікола Єрмолович, з автором книги Анатолієм Остапенком погутерила Катерина Зайковська.
Серія 100 выдатных дзеячаў беларускай культуры ствараецца такім чынам, што аўтары могуць самі выбіраць асобу, пра якую хацелі б напісаць эсэ, якое затым становіцца кнігай. Анатоль Астапенка распавёў мне, чаму сваім героем абраў Міколу Ермаловіча.
Спачаткова мне назва была кніжкі «Чалавек, які вернуў годнасць народу». Менавіта мне, як аднаму з членаў беларускага народа. Ще будучы ў школі, калі я вывучаў історыю, падавалася на інтэрпрэтацыі Бацадарскага і разглядала беларусаў такіх, як нацыі і нема, і не было. Але калі я ўжо заведаўся, што ёсць такі Малович, і ён зусім па-іншаму глядзіць на эту гісторыю, калі я пазнаёміўся з яго першымі, пачынаючы з яго артыкула, дзе была летапісна Літва, тады мне ўсё пачало мяняцца ў іншы накірунку, правільна накірунку. Потому я пішу, звярнуў годнасць. То есть я зрозумів, что история белорусов не такая уж и занедбанная. Нормальным европейским народом имели свою державу. И про это все писал Ермолович. Он первым откинул эти стереотипы, которые еще идут с российской историографии и литовской. Он это все откинул, он створил белорусскую историю, национальную белорусскую историю.
На початку 90-х годов белорусоцентричная концепция истории, распрацеванная Миколом Ермоловичем, прижилась у подручниках и имела шерох последовников. Чому ж ад 95-го году беларуская гісторыяграфія стала адмаўляцца ад яе? Вось што на гэты конт кажа спадар Астапенка.
90-е годы его книжка «Белорусская держава Великая князь Литовская» отримала навод державную премию. Она была признана на самом высоком уровне. И его главные выводы были рекомендованы для выдания в подручниках. Мат подручников, шмат книг писалось уже с концепцией близкой. Ямаль такой же, как и до концепции Ермоловича. Шмат историков подтримливали эту концепцию. Грицкевич, Трусов и шерех инших историков его подтримали. Те, которые имели самостойный погляд. Але, на жаль, потом, когда уже началась винтика неподтримки всего вот этого национального. Тогда его начали снова доказывать, что он ничего не забил, хотя его абсолютно науковые творы грунтуются на шматликих посылках, он працавал першокрыницами, в отрознение от тех, кто переписывали один в одного, обороняли диссертации и лечили себе историками с науковыми ступенями. Он не имел ступеней, але он был науковец, соправда науковец. И зараз есть шмат последовников, есть те люди, которые протягиваются распрацовывать, например, Дислав Сит. Я написав книгу «Утроп Литви», там розпрацьовував далі ідеї Ермоловича.
Автор книги переконаний, у новой демократичной Беларуси виснови Миколи Ермоловича будуть у кожним подручнику по історії.
не литовцы завоевывали белорусов, а наоборот. Его концепция грунтуется на тем, что славяне, они шли с полдня на полночь. Львены, они были ославянины, белорусами. Это были красбродки белорусы. Мы их называем белорусы, тогда было иначе назывались. Конечно, и это бы допрацовывать и развивать. Але, конечно, одна будет фундаментом будущей истории, на которой будет грунтоваться историография будущей державы незалежной белорусской. Потому что концепция белорусоцентричная история, она повинна быть, коли мы хочем створять незалежную Беларусь.
З аўтарам кнігі Мікола Ярмаловіч, той, хто вярнуў нам гісторыю, Анатолем Астапенкам гутарыла Кацярына Зайкоўская. Серыя, у якой выйшла кніжка «100 выдатных дзеячаў беларускай культуры», заснаваная Інстытутам беларускай культуры сумесна з выдавецтвам «Харвест». У серыі ўжо выйшлі кнігі, прысвечаныя Вацлаву Ластоўскаму, Міхайлу Пташуку, Яну Чачоту, Ігнату Канчэўскаму, Уладзіславу Саракомлю, Міхайлу Андрыёле, Алэйзе Пашкевіч, Напалеону Ордзе і іншым. Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Член аб'яднанай грамадзянскай партыі Уладзімір Прудніков з Горадні пакараны Свіслацкім раённым судом штрафам 1,5 мільёна рублёў. Яго абвінавацілі ва ўдзелі ў несанкцыянаванай акцыі падчас ушанавання памяці Кастуся Каліноўска. У затрыманага 10 дзён таму журналіста тыднёвіка «Беларусы і рынак» Александра Алесіна дагэтуль няма адваката. Паводле сваякоў, яго ўтрымліваюць у так званай амерыканцы, менскай турме КДБ. 23 гады таму, 8 снежня 91 году, у віскулях Барыс Ельцын, Леонід Краўчук і Станіслаў Шушкевіч падпісалі пагадненне аб стварэнні садружнасці незалежных дзяржавы. Сёння ў офісе партыі БНФ прэзентуюць кнігу Анатоля Астапенкі і Мікола Ярмаловіч, той, хто вярнуў нам гісторыю. Выслухаеце жывую свабоду. Вось жа 23 гады таму, 8 снежня 91 году, у Віскулях Барыс Ельцын, Леонід Краўчук і Станіслаў Шушкевіч падпісалі пагадненне аб стварэнні садружнасці незалежных дзяржаваў. Гэтак з палітычнай мапы свету знік Савецкі Саюз. З таго часу СНД ўжо пакінула Грузія, да такога ж кругу цяпер рыхтуецца Украіна. Многія эксперты з іроніяй называюць СНД клубам прэзідэнтаў. З беларускімі палітыкамі і палітолегамі на гэты конт пагутарыў Уладзімір Глот.
Палітолег Андрэй Фёдараў, які ад самага ўзнікнення СНД займаецца яе даследаваннем, лічыць, што гэта структура цяпер перажывае няпростыя часы.
Канешне, гэта далёка не тое, на што разлічвалі яго стваральнікі, безумоўна. Нейкія ў гуманітарным сэнсе дасягненні ў яго ёсць, адмаўляць нельга. Але па вялікім рахунку, калі яно знікне, так ніхто асабліва не адчуе ніякай нязручнасці. Бо тое, што яны прымаюць апошнім часам, гэта такія святкавальныя нейкія пастановы на конт там 70-годзе перамогі ў другой сусветнай вайне, там яшчэ нешта. Карацей, чыстая гуманітарка, ўсё астатняе ўжо вырашаецца на іншых пляцоўках.
Якой жа бачылася будучыня СНД 23 гады таму ў Віскулях? Станіслаў Шушкевіч сёння шчыра прызнаецца.
Мы не так уже все продумывали, что будет далее, и не были такими романтиками, как задумываться надолго, я вам скажу щиро. И тому, что на меня особисто, я думал, что иначе будет развиваться подеи. Бо я вельми верил Ельцину и думал, что Россия будет идти по ельцинскому шляху. И он был соправдным демократом, правдивым. Ну, а далее это все попало в лапы, видите, КДБшные, а тут можно чекать, чего хочешь. Тому роспач пэўна ёсць, ну і Украіна таму пацверджанне, а Грузія таму пацверджанне даўняе. Вінаваты адзін суб'ект, гэта Крэмль. Больш вінаватых няма.
З 15 рэспублік было СССР, у СНД ўвайшлі 12. Усе, акрамя Латвіі, Літвы і Эстоніі. Цяпер у садружнасці 11 краінаў. У жніўні 2009 году з СНД выйшла Грузія. А сёння, 8 снежня, кіраўнікі дэпутацкіх фракцыяў і камітэтаў Верховнай Рады Украіны разглядаюць пытанне аб выхадзе краіны з СНД. Сітуацыя тут даволі незвычайна. 8 снежня 1991 году тагачасны кіраўнік Украіны Леонід Краўчук падпісаў дакументы аб стварэнні СНД, але статут садружнасці Украіна не падпісвала. То бок, як кажуць юрысты-міжнароднікі, Украіна дзяржава-удзельніца, але не дзяржава-сябра. При президентці Ющенко представники України увесь час підкреслювали: «Ми тут, при виконкамі СНД, назіральники». При Януковичу гэты акцент знік. На сьогодні, як повідомили мені, у пресовій службі СНД представництво України при виконкамі Содружності існує. Івана Бунічку, який шмат годів керував представництвом, відкликали у Київ. Тепер він на пенсії. А виконавцем обов'язку керівника стала Ольга Дрыгуба, яка так само уже доволі давно працює при виконкамі СНД. Ще у весну некоторые тогочасные керівники України заявляли, що їх країні треба виходити з Содружності. Однак ніяких офіційних паперів з Києву на гэты конт у виконкамі не було, каже супрацовниця пресової служби СНД Марія Гуцала.
Я могу сказать, что вот на данный момент никаких документов касаемо выхода Украины из СНГ у нас в исполкоме нет.
Статут СНД складен так, что процедура выхода с Содружности не может быть коротейшей за один календарный год, подкресливая спадарення Гуцала.
Мы с этим столкнулись, когда Грузия выходила. Один год дается на завершение всех процедур, связанных с утряской и выходом из соглашений, в которых государство участвовало. То есть в свое время Грузия этот год использовала на то, чтобы договориться с остальными странами СНГ и все-таки остаться в тех соглашениях. Это больше даже были экономические соглашения, в которых ей было интересно остаться даже после выхода из СНГ. Если Верховная Рада все-таки примет вот этот вот законопроект о выходе из СНГ, следующий их шаг будет, они должны будут официальной нотой уведомить исполком о своем решении. С того момента, как только нота будет зарегистрирована у нас здесь в исполкоме, мы, соответственно, письмо с приложением этой ноты будем рассылать по государствам. И именно с того дня, вот дня регистрации ноты, пойдет отсчет этого года, который будет даваться на процедуру выхода.
Чому з СНД не отримався аналіг еврозв'язу? Петр Садовський, перший амбасадор Білорусі у Німеччині, розважає.
Разваленного Советского Союза по водле означения не мог отриматься некий еврозвяз. Ну, может, коли поглядеть зусім далеко. Вот эта одинная Европа, якую мы зараз маем, и наш почала складаться, ну, я б сказав, может быть, знапрыгованность его, этого, так сказать, Европейского континентального кодексу. Яны ішли до этого Союза поступово, задайте, домовы вселякие поміж Францией, Германией, поміж Бенилюксом, Германией и Францией, там, про эти межи, мытные збори, там сталь, железо, як чим гандлювати. І головне, у них же приватна власність була. Це той стрижений, який все це, так сказати, надівалося. Совєтський Союз, він же був, як би сказати так, гвалтом механічно складений большевиками в одно. Абсолютно різні етнічні утворення, поводлі своєї історії різні, абсолютна державна власність. Коли наступила ця весна народу, перебудова і вилузуватися республіки з-під Росії, з-під большевізму, вони ж і догетуль тримають курс ось на ці утеки від центру, від Москви.
Сказав перший амбасадор Білорусі у Німеччині Петр Садовський у інтерв'ю нашому кореспонденту Владимиру Гладу. Таким чином, ровно 23 роки назад у Віскулях у Білорусі був похований Совєтський Союз. У якої атмосфері це відбувалося? При цьому зараз поговоримо з моїм колегом, былим депутатом опозиції БНФ у Верховному Совєті 12-го скликання Сергієм Навумчиком. Сергій, тоді у снежні 91-го, чи було у вас відчування, що Совєтська імперія не доживе навіть до колядов?
Сергій, ну, коли говорити так, то треба одразу зафіксувати, що незалежність Білорусі була здобита 25 жнівня 91-го года, і от уже на снежень Білорусь уже була 3 місяці як юридично де-юре суверенний. І ми, депутати БНФ і представники демократичних партій, говорили, що Білорусь незалежна, вона повинна будувати незалежну державу, а тим часом Станіслав Станіславович Шушкевич, який був обраний спікером парламенту, постійно їздив в Москву до Михайла Сергійовича Горбачова, який проводив так званий Новогорьовський процес, робив такі апошні спроби утримати ось у гэтым колі гэтай республіки, які фактично вже, підкреслюю, незалежні були. Адзіна, що утримлювало гэту імперію, це саправды було так, гэта було КДБ і було агульнае войска. І наше фактично змагання було за те, щоб обвестить юрисдикцію білоруську і над військом, і над гэтими спецслужбами. Ми думали, що в принципі це буде процес не вельми довгий, процес там не 5, не 7 годів, ну, але може бути процес года-двух. Я хочу сказати, що от до Віскульова ми запросили Шушкевича в опозицію. Гэта было 4 снежня, ён прыйшоў да нас у апазіцыю, гэта быў першы адзін раз, калі ён прыйшоў, і ён даказаў, што я ездзіў, езджу і буду ездзіць снова Агарёва, што без Расіі нам не выжыць, што нам трэба, так сказаць, мацаваць сувязі. Словам, нічога такога не паказывала, што, ну, магло б вось гэта зрабіць. Потым яшчэ быў такі эпізод, калі за дзень да Віскулёў, калі ўжо прыляцелі Кравчук і Ельцын у Беларусь, Ельцын прыйшоў выступаць у Верховны Савет, і як, так сказать, символ такого, ну, символ симпатии до Беларуси, он, как вы памятите, подаровал вот эту грамоту, что Россия захопливает Оршу. Я памятаю, что мы кинулись до его, и вот я про это писал в своей книге, что, ну, часом вот такие есть речи, которые визуально запоминаешь, я от него спинился, там, не знаю, у метра двух, и мне кинулось в голову, в очи, что его на одной руце нема пальцев, у него только было 3 пальца. І мене гэта неяк-то спыніла просто. Вот, да, я спынівся, гледзячы на гэту руку. Потым выйшаў Гайдар, сказаў, што всё-всё-всё, тут памылка. Значыць, это, канешна, памылка, это Ельцын не вінаваты. Вот такі вот некія дробязі, якія, канешна, ніяк не паказывалі на нейкую такую падзею, якая, ну, сапраўды, яна паставіла ўсё ж такі кропку в існаванні СССР. Але я хачу сказаць, што першую скрыпку вот тады ў Віскулях сыграў, безумоўна, Леонід Кравчук, які ўжо быў за тыдзень да гэтага абраны ва Украіне прэзідэнтам. Нагадаю, што прэзідэнцкія выбары супалі з рэферэндумам, дзе больш як 90% грамадзянаў Украіны тады ў СССР сказалі так, што Украіна мусіць быць незалежнай дзяржавай.
Ну, Сергій, сёння у гадавіну распаду СССР у вас, як у былога депутата, грэх не спытацца, у якой атмасферы адбывалася ратыфікацыя ў Верховным Савеце Віскулёўскіх пагадненняў.
Ну, мы ведаем, што адзін мой былы калега па Верховным Савеце, Александр Ігорыч Лукашэнка, пастаянна любіць казаць, што ён быў адзіны дэпутат, які галасаваў супраць. Гэта хлусня. Лукашэнка ўвогуле не рэгістраваўся на гэтай сесіі. Я не памятаю, дзе ён там бадзяўся, ці ў буфеце, ці ў фае. А супраць прагаласаваў мой сусед па вальнай залі, ён сядзеў вот так вот злева, Валерій Гур'євіч Ціхіня, былы сакратар ЦК Кампартыі Беларусі, ён дакладна націснуў кнопку супраць, я гэта бачыў, у нас яшчэ з ім былі дэбаты. Сапраўды, большасць дэпутатаў, ну, я галасаваў за ратыфікацыю, скажам, гэтага пагаднення, уся апазіцыя за яго галасавала, натуральна, але мы падзялялі вось у гэтым пагадненні 2 працэса. Адзін працэс, да яго мы паставіліся вельмі станоўчы, гэта спыненне існавання СССР. Тут все было зразумела. Другі працэс, гэта стварэнне саюза незалежных дзяржаў, той структуры, якую, як мы баяліся, і, на жаль, вось нашы гэта апасенні спраўдзіліся, якая магла трансфармавацца ў такую сістэму, зноў жа, вяртанне гэтых былых савецкіх рэспублік у маскоўскую арбіту. І, на жаль, так яно і было. Ельцын тады ўжо захоўваў прыярытэт у палітыцы, ён захоўваў прыярытэт у ваеннай частцы, хаця цалкам утрымаць войска пад кантролем Москвы яму не ўдалося, войска ўжо раз паўзлося, але вось гэтае збіранне земляў, якое было фактычна ўжо тады дэкларавана, яно, ну, мы бачым, як гэта развіваецца зараз. І ўсё ж такі я перакананы, што вот тады тая наша ідэя, што мы павінны не ўступаць ні ў якія там садружнасці, а па прыкладзе Літвы, Латвіі ці Эстоніі будаваць незалежную дзяржаву, вось мы абвясцілі суверэнітэт, вот мы, значыць, будуем. Яна была б канструктыўная і прадуктыўная. Паглядзіце, Эстонія, Латвія, Літва, яны не ўваходзяць у нейкія сумнеўныя саюзы, яны будуюць суверэнітэт, яны ўступілі ў Еўразвяз, у НАТО. Я перакананы, калі б мы так зрабілі тады, то нас бы чакаў таксама гэты лёс. Ну, рано ці позна, конечно, он таксама нас будзе чакаць.
Дзякую, Сергей. Побач са мною ў студыі быў мой калега, былы дэпутат апазіцыі БНФ у Верховным Савеце 12-го склікання Сергей Навумчык. Я яшчэ дадам, што ён на сайце Свабоды ў сваім блогу сёння напісаў, што гэтая падзея падпісання віскулёўскіх пагадненняў гісторыкамі сільна моцна пераацэненая і перабольшаная. Чытайце на свабода.орг.
Свобода у тюрмах.
Як вижить у тюрьме?
В опыт вязнев и их близких.
Медичные и психологичные парады.
Чим рознятся вязницы у Беларуси и за межой?
И як не сгубиться на свободе?
У серии Алены Струве.
Сьогоднішня передача «Свобода у тюрмах» присвячена злочинствам, які роблять наркомани. Слухайте у нашому ефірі пазній. А зараз питання у Мінську. Коли жилося лепш? У Брежнєвському СССР чи у Лукашенковській Білорусі?
Мне жилось лепше тогда. Все было проще как-то, я не знаю, скромнее. Сейчас мне не нравится. Это вот резкое такое, богатое, бедное, особенно пенсионеру. Мне это не нравится.
Когда люди работают, тогда и хорошо живется. Это от каждого человека зависит. Кто тогда работал, тот хорошо жил. Кто сейчас, тот хорошо. Главное стремиться.
Там хорошо было. Во время Советского Союза я в Прибалтике жила. Сейчас вернулась на родину в Минск. И хорошо живу, не жалуюсь.
Я родился в Советском Союзе. Годик прожил, да и все. Не понял даже, что к чему. Ну, сейчас получше, думаю. Все доступно. 21 век, технологии.
Мне кажется, что теперь лучше. Бо тогда ничего не было в магазине. А зараз лучше, потому что все есть. И когда человек працует, то он может купить. Ну, а тогда ничего не было, так что ходишь в магазин и придешь ни с чем.
Ну, наверное, сейчас немножко лучше. В плане материального немножко получше. В плане свободы, если вас это интересует. Тоже лучше. Поэтому жалеть не о чем.
Тогда было спокойно, стабильно. Человек знал, что встанет на очередь, получит квартиру. Есть работа, добросовестно работает, дисциплина. Все было хорошо. Ну, а сегодня? Ну, сегодня у нас в Минск, а, например, в Могилев самые низкие оплаты, и люди страдают. И, естественно, зарплата нестабильна. Контракт поработал, и нервы. Отсюда ухудшение здоровья и иногда потеря жизни.
По рассказам, в Советском Союзе было в некотором плане немножко сурово. То есть были какие-то стереотипы, очень много было запретно. Сейчас посвободнее все. Но если так оценивать, в каждом есть свои как бы плюсы и минусы. Ну, все-таки я склоняюсь к современной Беларуси, к свободам. Есть большая разница.
Безусловно, сейчас. Потому что мы сейчас более свободны. Раньше все было ограничено, ничего, в общем-то, нельзя было ни купить, ни найти, ни съездить, ни за границу, ни мир не увидеть, ничего. А сейчас в этом плане, конечно, люди более свободны.
Это было меркование людей на улицах Минску. Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Нагадаю, основне події гэтай перадачы. Член аб'яднанай грамадзянскай партыі Владзімір Прудніков аштрафаваны на 1,5 мільёна рублёў. Яго абвінавацілі ва ўдзелі ў несанкцыянаванай акцыі падчас ушанавання памяці Кастуся Каліноўскага. У затрыманага 10 дзён таму журналіста тыднёвіка беларусы Ірына Александра Алесіна дагэтуль няма адваката.